проходил свое пророческое служение в Иудее, да, Иерусалим, Сион, храм, богослужение упоминаются в книге многократно. Время пророческого служения не указано, но может быть определено из содержания книги. Вот, обычно считают его одним из древних пророков и относят его время служения к 8 веку до Рождества Христова. В то же время есть ряд свидетельств, что все-таки книга Иоэля достаточно поздняя, и есть мнение авторитетных ученых, что эта книга относится уже время написания ко времени второго Иерусалимского храма, то есть после Вавилонского плена. В частности, в книге пророка Иоэля нет упоминания о царе, заведание делами государства усваивается священником и старейшинам. Нигде не упоминается Израильское царство, да, везде говорится только об Иудее. Говорится о рассеянии народа Божия между язычниками, разделении страны, то есть отмечается последствия Вавилонского пленения. Вот, даже упоминается о продаже иудеев сынам Ивана, то есть, как предполагают, грекам и ионийцам. И нет обличений идолопоклонства, которыми наполнены книги ветхозаветных пророков до пленных. Да? Вот. Ну и несчастье, которое постигло иудеев, да, саранча и засуха, экономическая, скажем так, катастрофа, описывается как временное бедствие, а не как кара за грех идолопоклонства, что было характерно для допленных пророков. Главный порок, против которого получается пророк, это не идолопоклонство, а такое механическое, бездумное следование обрядам закона, да, обряда верия. Вот. Но, однако, определить точно время служения однозначно не удается, можно только указать, да, что пророк призывает собраться всех в храм, всему народу вместе с детьми и стариками для молитвы и покаяния, и это может свидетельствовать о том, что иудейская община сравнительно небольшая, какой она была в V веке, да, в первое время после возвращения из плена состояла из жителей Иерусалима и прилегающих районов, и о том, что пророкам оказывалось послушание, да, что тоже характерно именно для послепленного периода. Да, в допленный период,
то есть его ценили, раз, да?
Да, в допленный период пророкам не всегда, далеко не всегда прислушивались. А также в книге упоминается храм, следовательно, храм уже был восстановлен, то есть после 515 года. Да, Иоэль мог служить при храме, стиль книги близок к богослуженному. Но при этом в жизни иудеев еще не было тех порядков, которые отмечаются в книге Ездры и Неемии и пророка Малахии. Да? То есть до, так сказать, до времени Ездры, до ориентировочно 450 года, где-то между 500 и 450. Память пророка Иоэля празднуется церковью 16 по новому стилю 29 декабря. Ну вообще все пророки... Компактно, большинство пророков компактно собраны перед Рождеством Христовым, да, как тоже некое предпразднество, да, как указание на то, что да, главный предмет пророчества – это Бога воплощение. Хотя, что касается книги пророка Иоэля, у него немножечко другая тематика. Да, книга небольшая сравнительно, в ней три главы, и здесь две пророческие речи, и поэтому удобно ее разделить на две части. Сначала некая историческая часть, а затем часть пророческая. Да? А повод для написания книги – это опустошение страны в результате саранчи, нашей саранчи из засухи. Очень ярко описывается саранча, как, так сказать, некое войско, опустошающее поля и сады иудейские, подобно боевой коннице, быстрой, сплошной массы, проникающей даже в селения и дома жителей. И в итоге... Да, вследствие недостатка хлеба и вина не стало даже приношений и праздничного возлияния в Доме Божьем. Да, стада волов и овец погибли без пастбищ. Вот, и очень красивое такое призыв к покаянию, к исправлению, да, средства отвращения бедствия – это покаяние, пост и молитва. Да, очень красивый здесь пассаж, вот во второй главе. Плачьте, да, в посте плач и рыдание. Значит, пусть плачет иудея, как плачет невеста по умершем женихе, пусть священники облекутся во вретище и назначат пост всем, до малолетних включительно, в посте и плача. Молитесь Господу, чтобы пощадил он достояние свое и не дал народ своего коризну. Во второй части книги с 21 стиха 2 главы возвещается ниспослание покаявшимся земным благ, плодоношение земли, а их потомкам излияние даров Святого Духа в мессианские времена, а затем суд Божий и спасение людей. Это весьма-весьма важно. Да, ключевые слова книги для нас с вами – это, конечно же, 28 и 29 стихи 2 главы. «И будет после того, и залью от Духа Моего на всякую плоть, и будут пророчествовать сыны ваши и дочери ваши, старцам вашим будут сниться сны, юноши ваши будут видеть видения, и также на рабов и на рабы в те дни залью от Духа Моего». И покажу знамения на небе и на земле, кровь и огонь, и столпы дыма, солнце превратится во тьму, и луна в кровь, прежде нежели наступит день Господень, великий и страшный. И будет всякий, кто призовет имя Господня, спасется, ибо на горе Сионе в Иерусалиме будет спасение, как сказал Господь, и у остальных, которых призовет Господь. Это пророчество о Пятидесятнице. И эти слова мы слышим в качестве паремии на всеночном бдении под праздник сошествия Святого Духа на апостолов. И кроме того, здесь да, указано, да, что не только, так сказать, для евреев, но и для всех остальных, кого призовет Господь, спасение будет открыто. И плавно эта тема связана с судом. Да, вот вся третья глава, она дальше будет посвящена суду. Здесь кратко и о страшном суде, и о суде над конкретными народами, над Тиром и Сидоном. И очень яркие описания Дня Господня, Дня Суда, Дня Страшного Суда для нескольких пророков Ветхого Завета. Очень характерное описание. Вот здесь у Иоэля, дальше. Ну, самое яркое, конечно, у Сафонии будет. Это вот что касается... Что касается Иоэля, да, кратенько. Теперь Амос. Это просто глыба, конечно. Амос, допленный пророк, происходящий из иудейского селения Фикои, это рядышком с Вифлеемом, до сих пор существует. Мы когда были на Святой Земле, я смотрю, поворотно такой, я говорю, вы знаете, что здесь была родина пророка Амоса? Ну и сразу вас отсылаю. Вот по пророку Амосу есть шикарная монография отца Арсения Соколова. Вот его докторская диссертация. Да, толкование на книгу пророка Амоса. Поэтому, если кому интересно, можно
с ним познакомиться.
Ну, она называется, я не помню, как она точно называется. Игумен Арсений Соколов, Амос. Она, по-моему, может быть, она даже есть в открытом доступе. Ее переиздавали вот недавно в отсаде. Вот. Сейчас вот отец Арсений Соколов потом написал по Осии. И сейчас недавно издал Михея. И вот он приедет, кстати, в среду по Михею будет читать. Ой, плодовитый наш современный церковный ученый, ведущий, наверное, библеист, один из ведущих библеистов. А вот Амос, да, происходил из Иудеи, но при этом проповедовал на севере, в Израильском царстве, при царе Иероваме II. При этом, да, Амос был пастухом, занимался скотоводством, так сказать, неожиданно Господь призывает его и посылает пророчествовать в израильский город Вифиль. Вифиль – это один из центров служения тельцам. Помните, два тельца были установлены Иеровоамом I, один в Вифиле, другой в Дане. И вот в Вифиль Амос посылается, да, своим смелым обличением нечести израильских вельмож. Амос быстро, так сказать, настраивает после себя, против себя преследование. Главный жрец Вифильского храма Амосия, да, пишет донос царю, в котором обвиняет пророка в возмущении народа и оскорблении личности царя. Амос производит возмущение против тебя среди дома Израилева. Земля не может терпеть всех слов его. Ибо так говорит Амос: от меча умрет Иеровоам, а Израиль непременно будет уведен в плен. Но в итоге пророк был изгнан из Вифиля. И после этого Амос уже не проповедовал публично, но стал записывать свои видения и пророчества. И он является первым по хронологии пророком-писателем, собственно. Да? То есть не просто да, тем, кто, за кем записывали да, пророчества, а кто сам их даже фиксировал. Вот. Стиль пророка Амоса, его книги, он очень интересный, такой величественный и вместе с тем строгий, свидетельствующий о его натуре, суровый, цельный. Человек незнатного происхождения, пастух, он про себя там даже говорит, что я не пророк, а не сын пророка. То есть я не профессиональный, скажем так, пророк. Я как бы пас овец, и Господь меня призвал, поэтому я и пришел. Да, тем не менее, да, он достаточно хорошо знал священную письменность, историю, жизнь окружающих народов. При этом язык его достаточно прост. Да, в отличие от Исаии, который был ученым-энциклопедистом, он был пастухом, поэтому в его книге очень много таких отсылок к каким-то реалиям пастушеской жизни, сельской жизни, скажем так, да. Вот. И отличительная черта пророка Амоса – это защита бедных и угнетенных. Поэтому Амоса еще часто называют пророком социальной справедливости. Книга его состоит из 8 глав. Да, начинается она с цикла пророчеств, так называемых числовых притч. Да, за 3 преступления Дамаска, за 4 не пощажу его, за 3 преступления Газа, за 4 не пощажу его. Можно себе представить, как он явился в этом самом Вифиле и начинает пророчествовать. Вот, так сказать, Дамаск такой плохой, значит, Господь его. Все думают, а вот там, значит, Газа такая плохая, филистимляне, вот Тир, финикийцы, вот Едом, Моав и так далее. И вот Израиль, вот он тоже такой, на самом деле, да, тут вот очень это интересно, показано, так, как по нарастающей это идет, и можно себе представить, как вот он произносил эту речь, да, и пророчество, конечно, об избранном народе очень сильное, очень жесткие. Я вам скажу, что наш синодальный перевод, он смягчает некоторые острые углы, да. Пророк Амос, он не скупился, скажем так, в выражении.
Нецензурной брани?
Нет, нецензурной брани там нет, но там есть жесткие вещи. Вот у Михея то же самое, вот даже у этого, у отца Арсения, там у нас как-то там это... дар блудодейственный, еще что-то, а там плата проститутки. Он очень-очень прямо, и там это так и написано. У нас это как-то завуалировано, а он как бы, да, он прямой. Он называет вещи своими именами. Собственно, пророк, он для этого и нужен, чтобы называть вещи своими именами. И, конечно, пророческое служение, оно уникально тем, что, да, вот Господь, да, человек говорит от лица Бога всю правду матку в глаза, не глядя на чины и звания. Для этого нужно иметь определенную духовную силу, что ли, духовное мужество. Да, вот меня, конечно, всегда вот пророческие книги во всем корпусе Ветхого Завета, они именно поражали вот этим, насколько сила духа, она очень чувствуется через текст, когда читаешь, и прям видно, вот как он это все произносит, да. С третьей главы начинается вторая часть, обличительная речь, относящаяся уже исключительно к Израильскому царству. И сначала, да, Господь, точнее, пророк защищает свое пророческое достоинство, свою миссию пророка, да. Если лев начнет рыкать, кто не содрогнется, да, если Господь начнет говорить, кто не будет пророчествовать, да, как он призывает его. Ну и самое центральная часть, вот начиная с 5 главы, да, призыв к покаянию. Не ищите Вифиля и не ходите в Галгал, и в Версавию не странствуйте, Ибо Галгал пойдет в плен, и Вифиль обратится в ничто. В защите Господа, и будете живы, чтобы он не устремился на дом Иосифов, как огонь, который пожрет, и некому будет погасить его в Вифиле. Да, это такие вот ключевые слова. И дальше «День Господень», да, одно из ключевых слов. Да, пророк говорит о несправедливости израильских судов, где бедные люди не могут найти защиту и справедливость. Амос говорит, что в пришедший день Господень, которого люди ждут как Божьего дара, для нечестивых он будет днем наказания. Вот. И день Господень, вот это выражение, которое впервые встречается у пророка Амоса, да, оно на самом деле несет в себе опасность для людей, скажем так, нравственно небезупречных. Да? Это искренние, скажем так, христиане могут говорить «Ей, гряди, Господи Иисусе», да, чем заканчивается Новый Завет. На самом деле, да, очень часто второе пришествие, оно ассоциируется с какими-то, не знаю, глобальными катастрофами, да, вот, апокалипсис, да, это действительно, это глобальная катастрофа для грешников, да, но это не конец света, а конец тьмы, и, собственно, поэтому он и страшен, да, вот. Вот шестая глава, она прямо рассказывает, тут прям переписываются разные, так сказать, пороки, насилие, запустение, лишение, да, которые претерпевают люди, да, скажем так, социально незащищенные. И сугубое горе Израиля будет, когда он переселен будет за Дамаск, то есть Вавилон, да. С 7 главы третья часть представляет собой 5 символических видений. 5 символических видений обличения Израиля. Первое символическое видение – это видение саранчи, опустошающей поля. Дальше видение огня уничтожающего, то есть засухи, да. Пророк, смущенный видением этих двух бедствий, обратился к Господу, и Господь отменил их. Дальше видение свинцового отвеса, здесь же в 7 главе, да, видение мужа с отвесом в руке. Да, как строитель использует отвес для строительства здания, так и Бог будет использовать свой суд над Израилем с целью его исправления. И эти три видения, они собою показывают, да, что заслуживает Израиль своими грехами. Дальше, в конце 7 главы, такая прозаическая вставка, трение Амоса с вот этим вот священником Амосии, лжесвященником, да, жрецом, вот этим, главным жрецом вот этого золотого сердца в Вифиле. Да. Четвертое видение в начале 8 главы – видение корзины со спелыми плодами. Идея исполнения меры беззакония Израиля, который, подобно спелым плодам, созрел для наказания. Ну а дальше описываются причины наказания, несправедливость и угнетение бедных. Обличается корыстолюбие, алчность торговцев, которые наживаются на бедствиях народа, поднимают цену на хлеб и обманывают неверными весами. И среди предстоящих бедствий пророк особенно указывает израильтянам на лишение их Слова Божия. «Грядут дни, говорит Господь, и пошлю голод на землю, не голод хлеба и не жажду воды, но голод слышания Слова Господня». Вот в чем, собственно говоря, состоит самое страшное, да, богооставленничество. Это не только потеря, да, каких-то, не знаю, свитков Священного Писания, но это то, что иссякнет пророчество, да, иссякнет голос Божий, живой и действенный, Слово Божие в народе. А дальше, в 5 видении, пророк слышит голос Господа, повелевающего обрушить храм, в котором собрался народ для идолослужения. Это здесь имеется в виду храм Вифильский, конечно же, да. Спасения от карающей десницы Господня не будет, Да, хотя бы они зарылись в преисподнюю, взошли на небо, скрылись на горе Кармил, и там кара Божия их застигнет. И дальше, в самом конце, самая соль, это обетование, благословение через Мессию и восстановление царства Давидова. «В тот день я восстановлю скинию Давидову падшую, заделаю трещины в ней и разрушенные восстановлю, и устрою ее, как в недревне, чтобы они овладели остатком Едома, и всеми народами, между которыми возвестится имя Мое, говорит Господь, творящий все сие». Здесь буквально, да, это речь идет о возвращении из Вавилонского плена. Вот, а в мессианском значении, да, что не только евреи, но и язычники соединятся в едином спасении Бога. Это пророчество о пришествии в мир Христа Спасителя, потомка Давида по плоти. Да? Скини или дом Давида – это не только, так сказать, собственно, дом Давида, да? Но еще и род Давида. Вступление в Церковь Христова не только евреев и язычников. Именно так святой апостол Иаков, брат Господень по плоти, на апостольском соборе в Иерусалиме, в 15 главе книги Деяний, именно так толкует эти слова пророчества. Он их там приводит. Да, язычники все чаще стали обращаться к Христу, просить крещения, да, и нужно ли было, собственно, соблюдать закон Моисеев, помните, да, это был как раз ключевой вопрос этого собора. Вот. За православным богослужением книга пророка Амоса не употребляется. Книга пророка Авдия. Да, мы очень кратенько говорим об этих книгах, но какие-то вещи особенные. Значит, Авдий дословно служитель Божий, служитель Яхве. Нет никаких сведений о том, кто, так сказать, этот был Авдий, да, когда он служил. Да, ни в его книге, ни в других священных книгах. Предание о нем разноречивое, требует проверки. Кто-то считает его современником Илии Елисея, то есть пророком 9 века до Рождества Христова. Другие современником Иеремии, то есть 6 век. Вот. И здесь можно увидеть только одну маленькую зацепочку. Да? Пророк в 1 главе, в 10-14 стихах, обличает идумеев. Идумеев за проявление вражды к родственным иудеям, да, во времена взятия Иерусалима врагами. При этом идумеи не только высказывали свое злорадство, но и помогали врагам. Грабили, убивали своих братьев, устраивали засады и пойманных выдавали неприятелям. Ну и было 4 случая взятия Иерусалима неприятелям. Да, в 930 году, в первый год Равама, город был взят египетским фараоном Сусакимом, Шушонком. Да? Дальше филистимлянами и арабами при царе Иораме, это уже середина 9 века. Дальше при Амасии, израильским царем Иоасом. И последний раз, да, вавилоняне захватывали уже Иерусалим в 605 и 587 годах. Вот. К чему отнести вот эти слова Авдия? Да? Первые 3 захвата Иерусалима должны быть исключены, так как про участие в них идумеев ничего не говорится. Ну, а что же касается последнего захвата Иерусалима вавилонянам, Библия однозначно, ясно говорит о враждебности между иудеями и идумеями в этот период. Ну и ясные свидетельства библейские мы находим у пророка Иезекииля в книге «Плача Иеремии» и в 136-м псалме, помните, да, «Помяни Господи сынов Едома в день разрушения Иерусалима, говорящих, разрушайте его до основания». Вот. Ну и, кроме того, пророчество Авдия о Едоме буквально сходно с пророчеством о Едоме и Иеремии, современника катастрофы 586 года. Поэтому пророк Авдий, как считается, пророчествует в Иудее вскоре после событий 586 года. Да, ранее книга не могла появиться. Книга очень небольшая. Она вообще является самой маленькой из всех ветхозаветных книг. Всего лишь 1 глава и всего лишь 21 стих. Да, содержит в себе видение о Едоме, да, то есть о небольшом родственном евреем народе, который гордился своей мудростью, надеялся на неприступность скал Сеира, это к югу от Израиля, ну, современный Южный Израиль, да, пустыня Негев, И Едом был одним из самых непримиримых врагов народа Божия, хотя и самым близким по крови. Да. Сначала, да, изображаются бедствия, которые постигнут Едом. Да, пророк слышит, что уже послан вестник к народам с призывом встать и выступить против Едома. Да, он созерцает, что Едом умален, находится в презрении, разорен, разглаблен и даже изгнан до границы. Прежние союзники стали врагами, мудрецы истреблены, храбрые поражены страхом, и весь Едом доведен до погибели, не зринут. Дальше указывается причина суда над Едомом, да, это вероломное отношение к своим братьям в день их бедствия. Ну и в конце, да, пророк возвещает суд над всем языческим миром и далее указывает на вступление Царства Господня, изображая его чертами, приложимыми к вечной Церкви Христовой. Это мессианское место, да, этой книги. В ближайшем историческом смысле пророчество Авдия о Едоме исполнилось в ветхозаветные времена. Вот. В конце 2 века Иоанн Гиркан, сын Иуды Маковея, да, одержал победу окончательно над Идумеями, обратил их в иудейство, принудил к обрезанию исполнению закона Моисеева. Ну и постепенно Идумеи, да, ассимилировались. Вот. И вот эту ассимиляцию, исчезновение Идумеев среди иудеев, блаженный Иероним Стридонский понимает как пророчество распространения Церкви Христова по всему миру. Объединение всех людей в одну семью, где нет ни эллина, ни иудея, ни раба, ни свободного. Дом Иакова будет огнем, а дом Исава в соломе. Да, христианство – это огонь, который сжигает языческую солому. Ну, интересно, что у иудеев абсолютно диаметрально противоположное толкование. Да, они Эдомом называют христиан и ждут победы иудейства над христианством. Тут у нас, так сказать, абсолютно противоположное толкование. Иона. Это, наверное, самый известный из книг малых пророков. Да. Вот, само имя означает дословно голубь. Да. Сын Амафии, происходит из евреев, почитает Господа Бога Небес, сотворившего небо и землю. Вот. В 4 книге царств есть указание об Ионе, сыне Амафеиной, из Гефхефара, из колена Завулонова, современники Иеровоама II. То есть Иона старший современник Амоса и Осии и пророчествует при царе Иероваме II. Считает, что Иона принадлежал к числу так называемых царских пророков, то есть придворных пророков. Да? Книга пророка Ионы существенно отличается от всех других пророческих писаний, потому что в ней нет каких-то пророческих речей, а это описание миссии пророка Ионы, которая была направлена Господом в Ниневию, столицу Ассирии. Да, сначала говорится о том, что Иона, получивший от Бога повеление идти в Ниневию и обличать беззаконие жителей этого города, пытается от этой миссии уклониться. Да, он направляется в Яффу нынешнюю, да, портовый город, где садится на корабль, который плывет в противоположную от Ассирии сторону, Фарсис. Фарсис – это территория современной Испании или Португалии. То есть это между Африкой и Португалией пролив, который считался на востоке краем света, дальше все дальше океан. Про Америку никто тогда не думал. Да, то есть Иона буквально бежит на край света от Христа, от Бога, да, от лица Господня. Далее описывается, как на море поднялась великая буря, корабельщики начали спорить между собою, да, кто же навлек на себя гнев Божий, жребий пал на Иону, который исповедовал перед всеми свой гнев, просил бросить его в море, после чего ветер прекратился. Ну а вторая глава рассказывает о поглощении Ионы китом великим, в еврейском тексте «большая рыба», и о пребывании его в чреве кита 3 дня и 3 ночи, и о молитве Ионы с благодарением Богу за сохранение жизни, с прошением о спасении, и Господь в итоге повелевает этому существу, скажем так, да, извергнуть Иону на сушу. Песнь пророка Ионы, помещенная во 2 главе, легла в основу 6 песни канонов. Да, это 6-я библейская песня. 3 глава говорит о вторичном повелении Божьем, Ионе идти в Ниневе и исповедь о покаянии и исполнении этого повеления. На этот раз Ион не осмелился ослушаться. Он идет в Ниневию, проповедует о грядущем через 40 дней разрушения. Ниневитяне во главе со своим царем, вразумленные проповеди Ионы, покаялись, наложили на себя пост, обратились от злого пути своего и в итоге были помилованы Богом. Ну и четвертая глава, да, описывает, как Иона за городом под палящими лучами знойного солнца ожидает в палатке погибели Ниневии. Вот, и очень обрадовался, когда Господь произрастил над ним растение, которое по-славянски названо тыквою. Не совсем верно, но это какая-то действительно вьющаяся такая штучка. Да, защищавшая его от зноя, а потом, когда эта тыква условно засохла, да, он очень сильно огорчился. Да, и когда он огорчился, Господь его вразумляет словами, что вот ты сожалеешь о растении, над которым ты не трудился и которого не растил, которое в одну ночь выросло и в одну же ночь и засохло. Мне ли не пожалеть Ниневии, города великого, в котором больше 120 тысяч человек, не умеющих отличить правой руки от левой, а множество скота. Ну, насчет не умеющих отличить правой руки от левой, считается, что все-таки это указание на то, что они между добром и злом не могут выбрать. То есть не буквально. Что касается...
Ну, Господь пощадил все-то, а?
Пощадил Ниневию. Пока да. Мы еще дойдем до книги пророка Наума, где тоже жесткое будет обличение Ниневии. Да. Про книгу пророка Ионы отличается отсутствием, собственно, пророческих речей. Мы в ней их не увидим. Но при этом она имеет пророческое правозаветное значение, которое сам Господь Иисус Христос отметил. Да? Род лукавый прелюбодейный знамение ищет, и знамение не дастся ему, кроме знамения Ионы пророка. Да? Как Иона был в очреве кита 3 дня и 3 ночи, так и Сын Человеческий будет в сердце земли 3 дня и 3 ночи. Ниневитяне восстанут на суд с родом сим и осудят его, ибо они покаялись от проповеди Иониной, и вот здесь больше Ионы. Вот. Ну, а проповедь Ионы язычникам ниневитянам преобразовала проповедь Христа среди язычников. Раскаяние ниневитян преобразовало раскаяние и обращение язычников к Богу. Что касается... отношение к книге. Да, древние иудеи, талмудисты, а также святые отцы понимали книгу в строго историческом смысле. Эта точка зрения опирается на неоднократное упоминание истории об Ионе в канонических и неканонических книгах, ну и главным образом, особенно в свидетельствах Евангелия от Матфея, где Господь как бы полностью как бы не сомневается в историчности этой истории. Некоторые экзегеты смотрят на историю Ионы как на аллегорию. Да, Иона, голубь, изображает Израиль, который был предназначен быть пророком Божьим среди прочих народов, но был поглощен Вавилоном, изображенным в виде большой рыбы. Во время вавилонского плена он как бы раскаялся, да, обратился к Господу и был восстановлен. Там интересный момент, что да, у Иеремии Вавилон изображается в виде дракона, который проглатывает вот эти вот народы, да, завоеванные, тут находят как бы параллели. Ну и большинство современных исследователей, да, рассматривают книгу Ионы как назидательную притчу. Да, все эти аргументы они заслуживают внимания, но они бесспорны. Да, и все-таки мы склоняемся к буквальному, да, толкованию этой книги. Вот, богослужебное употребление, да, книга пророка Ионы полностью прочитывается на вечернюю Великую Субботу в качестве четвертой паремии. Книга пророка Михея, да, о которой мы с вами в среду будем говорить, кто подключится. Или кто придет. Да, пророк Михей происходил из селения Марасфана, юго-восток от Иерусалима, и проповедовал в Иудее примерно с 740 по 695 год до Рождества Христова, был современником Исаии и Осии. 740-695. Вот. Михей для Иудеи, для Южного царства был примерно тем же, что и Амос для Северного Израильского царства. Подобно Амосу, Михей в своей книге выступает главным образом как моралист. Совсем не затрагивает политической ситуации в свое время, везде говорит, как выходец из народа. Язык у него очень простой, конкретный, иногда даже резкий. Назвать своих современников духовными проститутками, это, конечно, сильно. Да, такой вот резкий, при этом есть у него все-таки некоторые такие литературные вещи, и сатира, и игра слов. И близость к простому народу выражается в сочувствии к обиженным. Да, он очень наглядно показывает, как вот иудейские вельможи на своих ложах, возлежая, изобретают средства для своего обогащения за счет бедных. Очень много образных живых выражений, заимствованных из деревенской жизни. Книга пророка Михея состоит из 7 глав. Сначала предсказывается о разрушении Самарии, опустошении Иерусалима, да, вместе со всеми идолами. Причиной божественного гнева является нечестие иудеев, преступление иудейских вельмож против и судей против справедливости. Причем очень тут яркие вещи, такие вот иудейские вельможи ночью на ложах лежат и придумывают планы ограбления бедных и приводят их в исполнение днем. Путем насилия отбивают чужие поля, дома и собственность, лишая детей родительского наследства. И вот эта тема неоднократно в книге Михея затрагивается. В общем, все на злобу дня. Так сказать, прошло 2700 лет. Ситуация в корне, к сожалению, не изменилась. Да. Вот. И характеризуя нравственное состояние всех иудеев, пророк со скорбью говорит: если бы какой-либо ветреник выдумал ложь и сказал: я буду пророчествовать тебе о вине и секире, то он был бы угодным проповедником для этого народа. И за эти не преступления Сион будет распахан, и Иерусалим сделается грудой развалин, а гора дома сего будет лесистым холмом. Ну и эти угрозы прерываются обетованием о будущем соединении Израиля и Иудеи по возвращению их из Вавилонского плена. Дальше 4-5 главы, утешительные пророчества, которые возвещены уже после падения Самарии в 722 году и обращенные к жителям Иерусалима, чтобы они не впали в отчаяние от той же участи. Да, здесь, кстати, Михей дословно в 4 главе повторяет пророчество Исаии о возвышении горы Господней. Да, настанет время, когда гора Сион прославится более всех гор, ибо на нее соберутся все народы, чтобы научиться закону, который выйдет от Сиона и Иерусалима. Ну, соответственно, да, время пришествия Христова и время начала апостольской проповеди. Да. Вот. Ну и утешительные пророчества заканчиваются предсказанием о приходе старейшины из Вифлеема, который защитит остаток, сделает его мирным и святым народом, среди которого уже не будет коней, колесниц и предметов ложного богопочитания. И ты, Вифлеем Ефрафа, малый ты между тысячами иудинами, из тебя произойдет мне тот, который должен быть владыкой в Израиле, и которого происхождение из начала дней вечных. Посему он оставит до времени, доколе не родит имеющий родить, тогда возвратятся к сынам Израилям и оставшиеся братья их. И станет он, и будет пасти в силе Господней, в величии имени Господа Бога своего, и они будут жить безопасно, ибо тогда он будет великим до краев земли. Эти слова, как вы помните, да, привели священники Ироду, да, когда пришли волхвы с вопросом, где же родившийся Мессия. Да? То есть сами евреи эти слова однозначно относят к рождению Мессии. Мессия должна родиться в Вифлееме. Ну и третья часть снова речи пророка, относящаяся к этим самым нравственной несправедливости, 6-7 главы. Торговцы наживаются на обмане, применяя уменьшенные меры, неверные весы и гири. Начальники и судьи оставили всякую правду. Лучшие из них, как терны, справедливые, хуже колючие изгороди. Вот. И в таком положении, да, бедный человек совершенно беззащитен. И возвещая наказание за это, пророк все-таки выражает надежду, что Господь помилует остаток своего наследия и избавит его беззаконие, как в одни исходы евреев из Египта, тоже явят дивные дела свои. Ну что ж, на этом, наверное, мы пока остановимся. Да, у нас впереди еще Наум, Аввакум. Безумно тоже интересные вещи. Вот. Кому интересно, вот по Науму я не знаю монографии. По Аввакуму есть шикарная монография. Протерей Геннадий Фаст. Книга пророка Аввакума по библейской традиции. Рекомендую.
Как еще?
Протерей Геннадий Фаст. Это учитель отца Арсения Соколова. Батюшка служит в Абакане, в Хакасии. И у него есть вот такой вот очень интересный труд. Да. Книга пророка Аввакума затрагивает, наверное, самую сложную богословскую проблему. Проблема примирения Бога, благости Божией и существования зла в мире. Источник зла. Книга Иова, книга пророка Аввакума и несколько псалмов, я их назову, они посвящены этой проблеме. И эта проблема, она на протяжении веков волновала людей. Отец Геннадий, он собрал множество разных свидетельств, множество разных, так сказать, мыслей на эту тему, и очень ярко и красочно это изложил, поэтому всем рекомендую.
Это пророк Аввакум, да?
Да, книга пророка, толкование на книгу пророка Аввакума «Опыт библейской теодицеи». Теодицея – это буквально богооправдание, защита Бога, да? Традиционно это образом. Вот, это я вам рекомендую. Почитать, по-моему, она даже есть в открытом доступе на Азбуке. Сейчас посмотрю, я вам прямо сейчас проверю. Так, минутку. Книги про Аввакума. Потому что вот книги по Михею, этой самой монографии, она вышла в скрижалях. Она вышла в скрижалях. Она у меня есть в PDF, если интересно, я могу вам сбросить. Да, да, вот на Азбуке. Толкование на книгу пророка Аввакума или опыт церковной традиции Фаст. Есть. Это есть. А по Михею, если интересно, у вас есть какой-нибудь чат общий?
Да.
Если хотите, если вы мне его туда меня добавите.
Мы иногда такую там ерунду вложим.
А, понятно, понятно. Ну смотрите, просто. Или давайте я вам прямо скину.
Вы этом, мне да. скидываете, да.
Так, только я не знаю, у меня вас, наверное, нету.
Телефона? Да. А вы начинаете набирать? Где-то 16.
Так, минутку. Чтобы нам какую-то вот такую литературу можно было, да.
770-0970.
916-770-0970. Сейчас. Так, сейчас я вас запишу. Как мне вас записать?
Александр, напишите. Крайний на втором курсе.